მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит и показывает радио «Свобода». Программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Прекрасное событие. 95 лет газете «Московский комсомолец». Павел Николаевич Гусев. Здравствуйте. Павел Гусев, главный редактор. Вот уже я даже боюсь
31
гадать.
Год.
31 год. И собственник сколько лет?
Из них, да. С 93 года. Значит, это сколько? 21 год.
20, значит, 31 главный редактор, 21 собственник. И это большой... И плюс 95 лет газете в целом.
Да. То есть треть века... Треть срока жизни газеты я главный редактор.
А сколько было до вас главных редакторов?
Ну, я думаю, что мы не совсем точно знаем количество вот революционных лет, потому что там менялись они там очень быстро. Но я думаю, это где-то порядка 21.
То есть вы хуже, чем Путин. Вот мы все ругаемся, что он бессменный, он бессменный, он бессменный. А вы вот не отпускаете все-таки вот эти вот бразды?
Ну, одно дело быть бессменным в политике, а другое дело все-таки, я считаю, что творчество... А я абсолютно уверен, что любой медийный проект – это, прежде всего, творческая работа, это творческая задача, это индивидуальный подход. И все это вместе дает возможность достаточно долго человеку оставаться на этой творческой работе. Возьмем многих известных и главных режиссеров в театрах. Они тоже подолгу и, в общем-то, каждый раз у них все новые и новые удачи. Бывают и неудачи, бывают средние какие-то вещи. Но, тем не менее, творческая работа, на мой взгляд, позволяет человеку дольше оставаться на том или ином месте.
Я совершенно согласна, потому что никогда ни одной демонстрации, ни одного митинга с лозунгом Гусева, «Долой Гусева и давайте нам нового» я не видела. И такого требования не звучало.
Да, потому как что... память делала там какие-то...
А ну память не считается. Я имею в виду читательские, массовые, что мы хотим избрать нового редактора этой газеты. Такого не было, их устраивает поэтому. Если совсем всерьез говорить, всего какие-то 5 лет вперед и будет 100. Ваш прогноз, вы встретите эти 100 при Путине или при новом президенте?
Ну, я думал на эту тему, кстати говоря, думал, что будет. Я думаю, что, скорее всего, это будет Владимир Владимирович Путин. И мы встретим, наверное, при Путине.
Вас это радует? Вы к этому относитесь нейтрально, вы огорчаетесь, хоть как, какое-то отношение к этому у вас
я
есть?
Я высказывался не раз о том, что я свои мысли на эту тему. Я не могу вот сейчас говорить, радует меня или не радует. Меня не радует, меня не радует одно. Я абсолютно уверен, что крупный политический руководитель на уровне президента, премьер-министра, не должен и просто не должен и не может оставаться десятилетиями в одной и той же должности.
Никакой, даже самый совершенный.
Даже самый совершенный. И как показывает практика, да, бывают периоды расцвета таких политических и государств, и структур, но затем все равно будет стагнация, все равно будет некая политическая усталость. И может быть, это политическая усталость даже не от страны и не от своего народа, но есть политическая усталость заезженных совершенно таких, знаете, банальных истин в политике. Политика всегда требует свежести, свежего состава, свежего прихода. А, к сожалению, так сказать, вот сейчас все больше и больше складывается, когда
костяк... Свежего подхода к свежей ситуации.
Да, но есть еще и та ситуация, что достаточно плотный состав окружающий президента, он достаточно давно, это и те друзья, как их называют, и те соратники, и те политические деятели, которые с ним начинали, они, в общем-то, так сказать, входят все равно вот в эту вот ближайшую составляющую, кто-то советует, кто-то вместе работает, но мне кажется, что это неправильно, мне кажется, что есть моменты, которые все-таки должны должны меняться. И ничего в этом страшного нету. Ведь, ну, вот,
это
сменили...
для вас, а для них, наверное, страшно?
Ну, это то, что они думают, я не знаю. Я, к сожалению, так сказать, не могу влезть. Я не Иисус Христос.
Ну, логически.
Да. Ну, логически,
зачем,
наверное.
Интересует?
Но ведь, посмотрите, даже при том, что называть его ручным или неручным президентом, но приход Медведева ведь не сломал страну. Страна как бы не стала там фашистской или нефашистской, либеральной или нелиберальной, демократической. Страна шла дальше, что-то менялось, да. Медведев говорил достаточно странные слова, свобода лучше, чем не свобода, и они звучали, с одной стороны, странно, а с другой стороны, они звучали ободряюще. Говорил о многих других, хватит там, я не помню, кто кошмарит бизнес, или это, ну, кто-то говорил. Ну, то есть, были вещи, которые, так сказать, заставляли, да, вот есть интересные посылы.
Ну, точно, что поутихли разговоры о 37-м годе, вот,
да,
эти все поутихли.
Да. Ну да, вот была такая смена. Правда, потом опять началась вот ситуация, кто будет потом, что будет и как. Я еще раз хочу повторить, не страшен сам президент Владимир Путин, как его рисуют. Он реально человек, я абсолютно в этом уверен, потому что я неоднократно с ним встречался, принимал в различных беседах участие, когда он встречался с руководителем СМИ особенно. Он реально человек, который болеет за Россию. Он реально человек, переживающий за Россию. Он реально человек, который, понимаете, вот...
Хочет как лучше.
Да. Но, ведь, понимаете, мы тоже знаем, что есть мамы, например, которые там детей кутают так, что они потом заболевают быстрее, чем те, которые их закаляют.
Или сыну не дают жениться.
Или сыну не дают жениться. Любит. Или, так сказать, начинает настаивать, чтобы там сын или дочь поступили в институт, в тот, который, вот, кажется, маме или папе это будет достаточно лучше, а потом коверкует всю судьбу у ребенка. И так далее. Могу приводить массу других примеров. То есть, вот, любовь бывает настолько цепкой, что хочется убежать иногда от такой любви или, так сказать, хватит такой любви. Мне кажется, что вот, я еще раз повторяю, он действительно реально человек, который перевернул очень многое вот от той неразберихи, которая сложилась на перепутье конца прошлого столетия и 2000-х годов. Он перевернул очень многие позиции, которые, казалось, ну все, каюк там, и сепаратизм, и определенные в регионах, и нищета, и какая-то, так сказать, полная, так сказать, непонятная. Да, тогда, так сказать, можно было как бы вот для СМИ работать, ну, что хочу, то гаражу, там, условно говоря, абсолютная вседозволенность. Но для страны в целом создавалась ситуация в экономике, да и в политике, когда определенная группа людей явно, так сказать, брала... И непонятно, что могло случиться, вот этот вот взвесь вся. И мне кажется, что это было гораздо страшно. И приход его и вот его этапы развития были достаточно интересны. Но...
Ну, он же перевернул, знаете, не на пустом месте, а на очень высоких ценах на нефть. Вот что он,
да,
перевернул и дал,
нет,
эту стабильность.
Ну, знаете,
посмотрели бы мы на эти 50 рублей, если бы,
да,
пришли.
Да, совершенно верно. Я согласен с вами. И нефть, и многое другое, которое оказалось плюсом. Ну, для страны это оказалось большой удачей в тот момент. Но воспользоваться этими деньгами, вот здесь не хватило вот той команды, которая может спорить, которая может возражать, которая может предлагать совершенно неординарные пути решения, как использовать эти деньги. Посмотрите, сколько недостроенных оказалось дорог, сколько, так сказать, технологий, которые мы могли внедрить и не внедрили. И, так сказать, вот упор на многие проекты, которые сейчас оказались, в общем-то, ну, в пустоте, очень затратными, а результаты их мы не видим, да, хотя бы, так сказать, ну, много их было, очень посылов таких. где эти все деньги сейчас? Да, они сейчас работают, вот какой-то период пытаются, эти деньги, наверное, так сказать, стабилизируют какую-то ситуацию, связанную с общекризисным моментом. Что будет дальше? Я не знаю, что будет дальше. Какая будет дальше ситуация? Я не экономист. Я могу честно сказать, я многие вещи могу в макроэкономике не понять.
Чем вы будете экономист? У вас такой чудесный Костя Смирнов, Константин Смирнов, что да. Зачем вам уже все?
Нет, ну он Костя, все да, он Костя все расскажет, он глубоко знающий человек. Но я еще раз повторяю, я не макроэкономист. Да, я понимаю в экономике, как делать газетный бизнес, как выстроить структуру, которая должна жить, как мы вкладывали и вкладывали деньги, создавая издательский дом, и сегодня все-таки. Понимаете, давайте говорить откровенно, газета, которая еще там 20 лет назад была комсомольской газетой, молодежной, с тиражом 60 тысяч экземпляров, сегодня в 67 регионах выходит, в 16 странах мира выходит. И это мощный издательский такой сегмент медийного рынка, который, давайте, вот для меня это очень важно, ведь мы сегодня в чем-то индивидуально выглядим очень, потому что, ну, этот издательский дом принадлежит одному человеку, мне. Я это никогда не скрывал и не скрываю. Я единственный собственник. И это тоже для медийного рынка не характерно. Для сегодняшнего, где основными крупными медийными проектами владеют, ну, или государственные...
Остались вы и собеседник, который
да, государственные структуры или, так сказать, или, да. Это очень... Собеседник я очень уважаю, и я знал историю его создания, сохранения. Это все замечательно, но у собеседника все-таки нет той развитой и того...
Нет, конечно,
да,
я сравниваю только форму собственности, да, а не ваши масштабы.
Да. Вот, нет, ну такая форма собственности есть еще в ряде регионов.
Но мы говорим о федеральных изданиях.
Да, а федеральные издания, это, конечно, одного уровня. И это надо учитывать. Это надо учитывать, что мы вот такие.
Я просто хочу сказать нашим видеослушателям, что видеозрителям, просто зрителям, которые сейчас нас слушают, что вот все эти кадры, которые вы сейчас видите, это все газеты «Московский комсомолец» сегодня, который сидит все еще 21 год в одном и том же здании, и никто ее не может оттуда выгнать, потому что это их собственность, в отличие от всех других. Мы знаем, что происходит сейчас да. с некоторыми редакциями, не будем уж называть их уже несколько, да. либеральных, как по совпадению, либеральные редакции сейчас место на место перебираются. Но вы вот
ну, вы знаете, я выстраивал мы вот эту, как бы, вот такую экономическую жизнь, выстраивал так, чтобы создать собственное гнездо. Почему? Потому что я прекрасно осознавал, что если мы будем только существовать в арендной структуре, то есть будем где-то арендовать что-то и как-то, может быть, это выгоднее, меньше головной боли, но рано или поздно может произойти ситуация, как это было, предположим, там несколько там год или полтора назад, когда депутаты выгнать их там и изъять лишить всех полномочий. Да. Да. А потом выяснилось, что мы просто сидим на собственной территории, мы официально все документируем.
Вас даже нельзя с главных редакторов.
Да, меня даже главных редакторов нельзя ни убрать, ни снять. Да, что это ужасно, конечно. Но тем не менее это так. Но вот мы. Я вкладывал все деньги, которые мы накапливали, в покупку этих помещений. Я специально это делал, причем мы это делали осознанно, абсолютно чисто, без всяких там, знаете, писем, дайте мне скидочку. У нас проверяли 1000 раз уже по всем этим помещениям. У нас все официально куплено, на конкурсах или не на конкурсах. Все было, мы покупали частями. В разное время менялись там законы, условия покупок нежилых помещений. И вот мы все эти проходили стадии для того, чтобы у нас все документы были безукоризненные.
То есть хотя бы в этом вы более-менее, ну, относительно, здесь ни за что нельзя быть спокойным, да. Но в этом смысле, что же касается вот идеологической части. Ваш коллега Владимир Мамонтов, Сунгоркина, как я называла.
Да,
Мамонтом. Сунгоркин, конечно. На одной конференции в Польше я его слушала. Ему начали снова и снова из зала говорить, что вот, вы лежите под Кремлем, вы такие-сяки. Он говорит, что у нас слишком большая газета, тиражная, чтобы ей не попользоваться. То есть любая тиражная массовая газета обречена на то, чтобы вот власть хотела, мечтала ее ее прихватить, но другое дело, что наши позиции совпадают, и мы с удовольствием отдаемся. Получается, что такая палка о двух концах. С одной стороны, чем лучше тираж, тем, наверное, и реклама подороже, и понятно, что выгоднее для газеты. А с другой стороны, тут же возникает желание пустить эту газету в то русло, в которое хочется пустить власть.
Вы знаете, я никогда не скрывал, что я по многим вопросам с властью сотрудничаю. Почему нет? Мне многие аспекты деятельности там нравились, и сейчас я там, и мы там в вопросах детских домов там работали, мы работали по созданию, по инвалидам очень много работали с властью и создавали. Мы создавали очень много экологических. С политикой было всегда все сложнее. Дело в том, что ну, у меня всегда позиция, я по натуре и так старался в газете выстраивать позиции, я не экстремист. Я ненавижу вот слово «революция», потому что я коллекционер по жизни, опять же, и начал рано очень, в 16 лет, собирать библиотеки свою. И одни из первых книг потом, которые появились, мне Илья Сергеевич Глазунов дарил тогда еще в советское время. Это были, так сказать, «Имка Пресс» и все, что издано было там. И я не искал книги, ну, как бы, так сказать, о современной советской. Мне очень интересовал всегда вот этот страшный период. Как могло произойти, что мощнейшая страна, самодержавная, государство российское, вдруг в один-два дня схлопнулось так, что ничего не осталось. После этого пошла кровь, стали убивать друг друга, резать друг друга, причем резать только из-за того, что ты дворянский крови, сейчас зарежем. А если ты там красноармеец крестьянский, мы тебя тоже зарежем. И так далее, и тому подобное. То есть, вот это обоюдная резня. И вот все это дело, для меня революция — неприемлемое слово. Для меня слово приемлемое. Я всегда говорил, я вот выступал перед выборами очень часто и на «Эхо Москвы», и на других каналах. Я всегда говорил: ребята, идите голосовать. Не слушайте никого, который... Там многие либеральные демократы, либеральные ребята, они говорят: нет, мы должны динамить эти выборы, наши голоса отдадут там то ли «Единой», то ли еще какой-то «России». Всякие были тогда «Наше Отечество» и прочее, прочее. Я всегда говорил: ребята, идите голосовать, потому что молодость и ваше новое мышление, новый взгляд на вещи всегда даст голоса. Да, можно там 10%, можно 8%, может 12%, может быть 3% как-то там перекинуть. Но если нас с вами будет 80%, которые пришли голосовать, наши голоса невозможно будет уже уничтожить и как переначить. И именно путем голосования мы можем изменить многие политические, экономические и другие процессуальные вот эти вот структурные изменения в стране мирным путем, путем, так сказать, того, что должны прийти другие лица. Я абсолютно уверен, что я был очень рад, когда разрешили выборы губернаторов. Но сейчас их там настолько, так сказать, опять зафильтровали, да, что опять мы оказываемся у разбитого корыта. Но я так радовался открытым выборам губернаторов, потому что я считаю, что путем выборов губернаторов появятся новые президенты, появятся новые политические лидеры, появятся новые мыслящие, совершенно уникальные люди, потому что за счет вот той борьбы наверняка пройдут наиболее вот такие мощные ребята, обязательно связанные с поддержкой той или иной партии, даже если и связаны.
Ну, Павел Николаевич, ну вы же вспомните, от чего возник тогда ровно вот сейчас 3 года вот этот болотный протест. От чего он возник?
Из-за того выборов,
что показалось, да, что мы проголосовали вот так, и не может быть, чтобы по-другому, потому что, ну ведь как же, вот мы пошли, ты пошел, я пошел, мы... И вдруг опять такие цифры. И пошел вот этот протест на улицу. Это была оранжевая революция 2004 года в Киеве. То же самое. Нам показалось, что мы выиграли, вот выбрали Ющенко, вот показалось так. А нам говорят, что опять Янукович. То есть, когда у человека нет никакого действительно доверия к этому подсчету, он все равно идет за революционным путем завоевывать свое право на честные выборы.
Здесь все очень просто, на мой взгляд.
Да.
Вот для меня.
Вот что с этим?
Я считаю, нет. А я считаю, что здесь все достаточно логично выстроено. Дело в том, что все те, кто сейчас ходит голосовать, мы советские люди. И у нас настолько развит советский менталитет ко всему, что выбирается, мы всегда знали, что выборы – это некая машина для любых действий власти.
А тут появился Медведев, который дал вот такую заманку, что вот, а вдруг при мне, вы сами говорили о том, что ты такое шевельнулось, что а вдруг я пойду и будет так, как я проголосовал.
Совершенно верно. Но я, знаете, вот абсолютно уверен, что власть, конечно же, 60% не вкинула. И не было таких, чтобы было, так сказать, 60-40%. Да, можно говорить, и были конкретные, приводили случаи, примеры, мы писали об этом, и об этом говорились, о том, что мне удивляет, почему вот я бы на месте власти бы каждый такой случай, наоборот, бы
раздувал
бы, еще долбанул бы 3-4, там, ну, как бы создал бы, хоть, по крайней мере, нормальную иллюзию нормальных выборов, и чтобы снять такую вот напряженку в обществе.
Ну, как вот, сделали же выборы, в которых даже оппозиция не усомнилась московского мэра?
Да, пожалуйста.
Смогли,
да, пожалуйста.
Создали иллюзию, что вот.
Нет, но я вам должен сказать,
иллюзия,
что...
иллюзия, не иллюзия, но никто не стал ставить
ничего.
И
более того, даже те, кто хотел поставить, потом как бы и не стали
не
ставить, потому что все было понятно.
То есть могут, когда захотят.
Да. Дело в том, что и реально, и все как смотрели, там разница в несколько процентов, которая вот так вот, шла, и вот-вот будет второй тур или не будет второго тура. И вот это уже, так сказать...
Это был шаг.
Это был реальный шаг. И сегодня, кто бы чего ни говорил, там нравится, не нравится Собянин ему, но Собянин пришел реально к власти в городе Москве через реальный выбор.
И не стал себе 80% устраивать, обратите внимание.
Не стал. Это были реальные, так сказать, вот выборы. В этом есть большой плюс. Вот существуют такие возможности. Мне кажется, что...
Значит, местами точечно разрешается, а на уровне масштабов страны пока...
Я об этом и говорю, о том, что сегодня, если бы в регионах разрешили бы нормально и было создано все условия для нормальных выборов, я уверен, что в течение 10-12 лет пришли бы очень сильные политические, экономические, подготовленные личности, которые бы и затем претендовали бы на высшую власть в стране. И президентскую, и премьер-министрскую, и на министров, и возглавляли бы Думу или, так сказать, Сенат и прочее, прочее. То есть люди, которые в борьбе сумели политически выстоять, доказать свое «я», которые не боятся окрика, а которые хотят, они все, в общем-то, идут не для того, чтобы, как некоторые думают, продать государство там, США, Израилю или там, Европе. Нет, они идут туда для того, чтобы Россию делать новой, для того, чтобы создать для России новые условия.
Ну, а дальше смотрите, какой получается замкнутый круг. Вот я все время своим слушателям жалуюсь, меня, конечно, за это ругают, но я жалуюсь и говорю, что я не могу на следующих выборах, у меня нет возможности проголосовать за Сергея Семеновича Собянина, как за президента. Потому что он никогда не пойдет на эти выборы, пока он в одной партии «Единая Россия» с Владимиром Путиным, как и любой другой сильный губернатор, за которого хочет проголосовать житель Новосибирска или Свердловска, который ему доверяет.
Путин не в партии «Единая Россия».
Вот, он не в партии. Но вы не... Но, да, но он лидер этой партии, и вы не будете составлять ему конкуренцию. Вы не имеете права. Ваша партийная дисциплина не позволит вам пойти... Получается абсолютно замкнутый круг. Все губернаторы, все сильные личности, о которых мы с вами сейчас говорим, они все повязаны вот этой партийностью, а это лидер, духовный лидер вот этой партии, и мы не можем составить ему конкуренцию.
Так вот я о чем же все время и трактую. Если бы были нормальные созданы условия, как было первоначально сказано, что для всех партий создаются нормальные условия, и не только партии, для выдвижения губернаторов, вот я об этом и говорю, что губернатор как раз и мог бы появиться достаточно цельный не из «Единой России», не из «Справедливой России», а из совсем других структур. Он просто бы появился как реальный лидер.
Но его же не пустят, если он из другой структуры. Ну, один раз в Томске какого-то, там в Томской области, по-моему, парня пустили вот из КПРФ, и что, и денег не дали. Чем все закончилось? Вот я не знаю, как сейчас у них в каком-то там городе маленьком он стал коммунист, стал местным губернатором, мэром, и тут же лишился бюджета и подачек и так далее, потому что он не свой, он чужой.
Совершенно верно. система сегодня сильнее всех реальных выборов. Но я-то вел все равно к тому разговору, что не революция должна через кровь сегодня менять ту или иную политическую власть или правительство, тем более в такой стране, как Россия. Сегодня для России любые вот такие перипетии, это страшно, потому что давайте вспомним любые наши с вами. Вы вспомните, я же помню 93-й год, я помню ту мощь вот этой звериную мощь, которая шла по улицам, которая сметала и могла смести все демократическое.
Ну, революции бывают разные. Они без революции не понимают. Я не исключаю, что московские выборы, о которых мы сказали, это результат вот этой болотной революции. Она не была звериной, она была мирной, но она была революцией, тем не менее. И она, может быть, она заставила их сделать одни выборы честными. Они не понимают.
Я
это вот
не
ребенок
исключаю.
Не понимает, пока его не стукнут там по
заднице или в голову
поставить.
Я не исключаю, что и это... Но я опять же настаиваю на том, что исторически мы были не раз близки достаточно демократическим преобразованиям. Но вот беда России не только плохие дороги, и не только вот какая-то, знаете, некая расхлябанность, может быть, которая сегодня царит в структурах и власти, и не только власти, даже в умах у многих. Это то, что власть должна существовать в своем единообразии и неизменности. И вот это вот вектор, вы посмотрите, все-таки даже опросы, которые сейчас проходят общественное мнение, верить им до какой-то степени, не верить. Ну, есть некое...
Ну, верить
Да, так, я тоже считаю, что скорее...
Я спокойно отношусь
да.
к тому, чтобы
Но,
верить.
Но, ведь, понимаете...
Почему все, нет? Если это примерно так оно
да,
и выглядит.
Да, так оно и выглядит.
Просто нам это может не нравиться, как выглядит.
Это другой вопрос.
Но это же так.
Но, посмотрите, все эти опросы показывают, что реально люди хотят не менять власть, а, так сказать, не дай бог что-то случится.
Но
не
у
дай
них
бог.
Нет альтернативы. Это для меня это совсем не аргумент. Это никакой альтернативы у них нет. А что вы им предлагаете вместо... Вот они говорят сейчас 98% Путина. А кто, если не Путин? Они же как дети. Они растеряны. Как, если, не дай бог, не Путин? А кто? Они же не жили никогда без Путина.
Я возвращаюсь там, к 10-12-летней давности, когда можно было и возможность выбирать губернаторов и создавать некую новую политическую элиту не на основе одной партии. Вот о чем я время говорю.
Вот я хочу спросить о завтрашнем событии. Оно вот-вот, через несколько часов. Дмитрий Медведев ответит снова на вопросы журналистов. Знаете, я даже сначала задам вопрос чисто вот, профессионально-журналистский. Там два человека будут сидеть. Марьяна Максимовская и Михаил Зыгарь. Как бы уже совсем не... Вот, знаете, так символично. Зыгарь сидит от канала «Дождь», который уже выгнали отовсюду, из кабельных сетей, и уже даже из помещения, из одного, из второго. Он как бы уже... Да, он все еще представляет канал, но он уже так изгнан. Марьяна Максимовская сидит вообще, как это, полководец без,
да,
без
да, да.
королевства,
без
замредактора, без редакции, ведущая программы без программы. Не очень понятно, чем она там руководит. Спасибо, что ее там оставили замредактором, но в круг обязанностей не я. И вот они сидят, и этот премьер-министр тоже отвечает, теперь уже непонятно, он отвечает за этот рубль, он не отвечает за этот рубль. Вы ему ставите 5 вопросов Медведеву, что же с рублем, как же он мог так свалиться? И вы думаете, что он на них ответит?
Думаю, что нет. Думаю, что он ответит, но его ответы не будут соответствовать реалиям того, что действительно и происходит, и произойдет. Потому что в свале рубля все-таки надо говорить, прежде всего, существует достаточно много политических акцентов, а не экономических, прежде всего. И политика здесь гораздо сильнее взаимодействовала свой вклад в рубль, чем последующие экономические последствия, сложившиеся так отрицательно для рубля. Конечно, он не сможет ответить на эти вопросы. Ну, посмотрите, все, что... Мы специально смотрели, у нас был материал на эту тему. Все те инновации Медведева, которые он начинал, они все закрыты.
Инновации коррупции, да.
Все закрыто. Сколково. Уже кто это помнит, Сколково там?
Ну, кто-то, кто работает и получает там зарплату, еще помнит.
Ну, помнит, но оно сегодня не играет никакой роли.
Да.
Сколково тем хорошо, что там замечательно построили гольф-поле.
По последним новейшим разработкам.
Да, там совершенно потрясающее гольф-поле. Вот это могу честно сказать, как человек, который играет очень давно, еще как бы...
А Николов тоже туда ходит?
Да.
Это я просто, наши слушатели знают, что это директор Russia Today, который лучший гольф-обозреватель
страны. Да, совершенно верно. Он очень хороший. Он блестяще знает.
Блестящий.
Не, как игрок, не знаю.
Порадовали вас. Главных редакторов, руководителей изданий точно порадовали.
Вот. Но вот там гольф-поле существует. То, что там какие разработки, ну, наверное, какие-то существуют, о которых мы еще не знаем. И многие другие проекты, которые вот в программе Медведева были, они, к сожалению, так и остались где-то.
Ну, благими пожеланиями, да. Очень благими.
Очень благими. На сегодняшний день. Посмотрите, по сути дела, президент проводит, вот только что сегодня он проводил оперативные совещания с министрами. И ставит вопрос президент, почему при снижении оптовых цен на нефть цена на нефтепродукты наоборот повышается. Но этот вопрос не президент
он
должен
ставить. Его уже, вообще-то этот вопрос, этому вопросу уже 20 лет.
Но все равно не президент должен это ставить. Это как раз вопрос-то правительства. И Медведев должен был ставить этот вопрос еще, так сказать, ну, может быть, месяц назад, когда нефть пошла вниз, а цены на бензин и топливо пошли вверх. Ну, почему правительство не поставило и не попыталось как бы объяснить всем, реально объяснить, почему такие шаги? И тогда...
Вы знаете, вы меня простите, пожалуйста, вам не кажется, что ему просто не дают объяснить? Его же не выпускают к публике, его к вам не выпускают объясниться с вами. Вот у него есть плановое мероприятие раз в год. Что вы вообще, что вы знаете, что вы видите о Медведеве в последнее
вообще
время?
Ничего нет.
Вообще ничего.
Но...
Он, может, и хочет сказать, да кто же ему
вы
даст?
Вы знаете, Медведев даже еще когда, ну, когда был президентом, он организовывал встречи с главными редакторами, в то же время премьер-министр тоже организовал встречи с главными редакторами.
Путин тогда. Я вдруг кто-то забыл.
Нет, Путин тогда. Но когда опять произошла рокировка, Медведев больше с нами уже не встречается. То есть закончился лимит его возможностей для встречи с руководителями СМИ. А Владимир Владимирович продолжает встречаться, и эти встречи достаточно очень-очень интересны.
Ну, это же означает только одно, что ему не дают... То есть причин, по которым ему не дают выходить на аудиторию, на широкую российскую, там может быть просто две. Или ему не с чем выходить, или никто не хочет, чтобы ассоциировалась реальная экономика страны вот с этим человеком, а хочет... Чтобы нас, чтобы все ассоциировалось строго с другим человеком.
Я могу честно сказать, вот моя точка зрения, что Медведев слабый как премьер-министр и политик, и, наверное, госслужащий, ну, слабый. Я считаю, что премьер-министр – это гораздо должность, это должен быть очень жесткий, очень требовательный,
очень профессиональный,
умелый человек, работающий, прошедший ступени огромные на госслужбу. У Медведева этого практически нет.
Да. Он, и это же понятно не только вам. Да. Но отказаться же от него не могут по известным причинам.
Вот это вот самое печальное, что вот эти известные причины, на мой взгляд, сегодня тормозят в развитии страны. Нужно отказаться от личных договоренностей, от ближнего круга, от ближних друзей, не отказаться как от таковых, а просто сказать, ребята, я вас еще больше буду любить, и встречаться с вами. Но сегодня ситуация, когда должны прийти такие профессионалы, которые могут со мной спорить, которые могут противостоять каким-то, так сказать, решениям, которые могут требовать исполнения решений, которые выходят совершенно неожиданными экономическими, а может быть и политическими реформами, которые, так сказать, приведут страну из того кризиса, в котором
смотрите,
она сейчас
есть. Смотрите, что тогда получается. Он же, Владимир Путин, все это понимает. 100% то, что вы сейчас сказали. И он не может отказаться от своих человеческих договоренностей. Что это о нем говорит, как о человеке? Что человек все-таки в нем перевешивает рацию, политика?
Скорее всего, да. И его внутренняя порядочность по отношению к тем людям, которых он доверял, которые ему доверяют.
И которые его не кинули.
И которые не кинули ни при каких ситуациях. И его профессиональный свой-чужой четко выстраивается в этой схеме. Да, туда залетают иногда воробушки, но воробушки достаточно сильные, и бывает, что эти воробушки имеют свой вес. Возьмите, ведь Шойгу никогда не входил в круг ближайших там, друзей.
Да, в кооператив «Озеро».
Да, он не входил. И то, что он стал, это вот один из немногих примеров, когда был введен человек абсолютно...
Self-made.
Да, который имеет такую харизму, который... Вот имеет свою точку зрения, которая умеет пробить это. И вот вам пример. Он же сегодня перевернул российскую армию. Он, нравится это кому-то или не нравится, но он перевернул российскую армию. Нравится или кому-то не нравится, но он выбил самый мощный бюджет для МЧС. Нравится кому-то не нравится, но он сегодня создал структуру и систему, которая сегодня обновляет полностью всю российскую армию по вооружению, там, так сказать, создал там национальный центр и так далее. Там.
Он создал себе еще безумный совершенно рейтинг доверия, и я думаю, что при любых выборах он никогда, как и Собянин, не пойдет на эти выборы.
Никогда.
Но он победит в них.
Он 100% победит. Но даже об этом говорить не надо,
да?
Потому что зачем портить человеку все. Нет, вот яркий пример. Человек со стороны, со своим, и он, да, он сумел сразу же создать то, чего не было в обмякших, поникших и понуривших головках тех, кто вот абы меня не тронули, абы, так сказать, вот все было нормально. А он полез на пролом. Вот вам результат.
Так что же мы в итоге, вот давайте, ну, схематично опишите, что мы имеем сегодня с правительством. Некий номинальный премьер, которому дают возможность поговорить с 5 журналистами раз в год. А кто реальный, кто будет за это отвечать, кто этим управляет?
Управляет напрямую, как я понимаю, президент. Он, по сути дела, и встречается с основными и министрами.
То есть он в двух лицах?
Он в двух лицах. Ипостасях. Сегодня абсолютно точно он в двух лицах, в двух ипостасях. Он сегодня определяет не только внешнюю политику, но и определяет очень, пытается, по крайней мере, определить все, что связано с внутренней политикой, с экономикой и со всеми другими делами по всей стране. По сути дела, он отрицательно к этому относится, он не раз говорил, что нет никакого ручного управления, но я вот внутренне уверен, и мне кажется, что без его ручного управления сегодня вообще бы развалилось все. То есть сегодня все кнопки, рычаги, и без его решения ничего не производится.
То есть в итоге он сделал себя незаменимым сегодня?
К сожалению,
к сожалению,
вот это происходит так, потому что он... как достаточно, и он умный, он, так сказать, человек-то ведь, он в политике уже съел столько каких-то, любит историю.
Съел все.
Да, он любит и знает историю, и он должен прекрасно понимать, что такая ситуация никогда не приводит ни к чему хорошему, когда все зависит от одного человека, и все кнопки только на этом человеке.
Но выпустить из рук тоже, видимо, это выше его сил. Мы не можем не поговорить об Украине. Но я прошу вас меня выручить. Мне позвонили вчера коллеги с радио «Вести» и задали вопрос, очень любопытно. Я над ним думала, ну не скажу, что я думала, хочу вам его перезадать. Они спросили, вот сейчас украинское телевидение готовится как-то, не знаю как технически, я не специалист в этом, через спутник, через кабель как-то выйти к российской аудитории с каким-то своим продуктом. И вот они спрашивают, как вы считаете, что должны были бы показать украинцы русским, если у нас с вами появится возможность в своем телевизоре вот кнопку включить и увидеть то, что они нам показывают. Что они должны нам про себя объяснить, показать, что это должен быть за продукт, чтобы мы им поверили, чтобы мы поняли что-то о них сегодняшних. Вот как, что бы вы им посоветовали?
Ну, прежде всего, я хочу сказать, что вот так сложилось, что у меня есть газета в Киеве.
Угу. МК. МК в Киеве?
Да.
Или в Украине она называется?
Она называется в Украине. Есть газета МК в Донецке, и она не вчера...
Сегодня она тоже выходит?
Конечно.
Ух ты, я не знаю.
МК в Донецке, и она была создана 10 лет назад. Это не то, что новодел.
Нет, это я понимаю,
новодел.
Что она была создана,
да.
Но что она выходит.
Да, и есть МК Крым. И я вам должен сказать, что я как бы имею первичную информацию и встречаюсь со своими и разговариваю ребятами, что происходит.
Нас надо выбрать президентом Советского
там,
Союза.
Там, все-таки. Там и там.
Все-таки абсолютно.
Да, там и там. Я вам должен сказать, что то, что я от них слышу, Но это как будто люди, живущие в разных планетах.
То есть все вот эти редакции ментально...
Они ментально выпускают другую, разные газеты. Это разный МК, вы его не узнаете, кроме некоторых статей общего.
Ну там, да, какие, московских.
Да, московских. Вы просто не узнаете. Это абсолютно разные газеты, которые выходят с разными коллективами.
С разными знаками, что самое
главное. И, конечно, то телевидение, которое бы сегодня увидел рядовой российский гражданин, он бы вообще не понял, о чем речь идет. Потому что он просто бы не понял, что говорят. Потому что... Абсолютно. То есть вся основа и то, что показывают, это диаметрально противоположное тому, что сегодня говорят по нашему телевидению. Это да. Просто.
Нет, чтобы они не показали, он бы охренел и сказал, нет,
да,
ребята.
Это... Нет абсолютно точек соприкосновения и вот соприкосновения. И это самое страшное. Я почему говорю, что самое страшное? Для меня, как человек, который вот всегда пытается все решать не революционным путем. Я считаю, что таким образом все время отдаляется точка, чтобы сесть за стол. Потому что чем дольше не сядут за стол, кто бы это ни был, политические силы, я им прежде всего имею президент России, президент Украины, с участием каких-то третьих, нейтральных, не знаю кто, не хочу называть, и даже предполагать не хочу, буду называть условно Монголии, там, Японии, да. Вот, каких-то третьих стран.
Ну, как, Малайзия уж теперь.
Да, Малайзии, которые, как бы, так сказать, не создавали вибрацию за этим столом.
Давайте, вот, мне очень интересно, я совершенно не понимаю, о чем вам разговаривать. Я вот не понимаю, вот это Новороссия, ну, не Новороссия, я не хочу даже так называть, потому что это не имело никогда отношения к Новороссии, вот представители ДНР и ЛНР, они говорят, что нет, с Украиной нет, мы не будем, мы не хотим, ничего общего, они категорически ничего, они хотят прекратить огонь, это правда, я думаю, что им это, они хотят зафиксировать свою территорию, это правда, но больше это никакая не Украина, это не законы Украины. Как Украина может на все это согласиться?
Вот я что, здесь не согласен.
Могут...
Я не согласен. Я не согласен абсолютно был с Порошенко и с новой украинской властью. Угу. Абсолютно. Когда они первым делом категорически сказали, никакого второго языка на Украине не будет.
Ну вы же знаете, что они исправили
нет,
тут же.
Нет.
Эту...
Они исправили, но потом Порошенко начал говорить, ни о какой федерализации не
да,
может.
Государственного нет. Никакой не федерализации, нет. Да.
Почему? Ну почему нельзя сказать, коллеги, давайте мы вынесем на референдум, давайте мы сядем за стол и будем разговаривать. Нужен нам российский язык, не русский язык, не нужен.
Государственным вторым.
Да, вторым. Почему вот так нужно сразу отрезать? Понимаете, вот это отрезание сразу приводит к тому, что... Та сторона, естественно, говорит, а мы никогда не допустим сюда того-то. Мы никогда не допустим федерации. Но почему не сказать, давайте мы обсудим вопросы федерализации, конфедерации, обсудим.
Я примерно понимаю, почему. Потому что, их, понимаете, Павел Николаевич, вот я смотрю год уже этот наш телевизор русский. Им год навязывают и заставляют. Знаете, вот когда вот человек вот это вот, вот давайте, вы обязаны, вы давайте, без федерализации. Вот это слово федерализация, это же звучит уже год. Вот даже в знак протеста из принципа, вот знаете, это, конечно, дурацкая история.
А вот это дурацкая.
Да, дурацкая.
Нет, политики,
но
когда
вас просто
нет,
мордой,
нет,
кулаком,
когда, нет,
давай федерализация.
Нет, нет. Плевать на то, что говорит кто-то со стороны про федерализацию. Ты должен прекрасно понимать, когда ты говоришь, что я не буду обсуждать этот вопрос, из-за которого проливается сейчас кровь, значит, ты продолжаешь проливать эту кровь в своей стране. Неважно, кто ее организовал,
хорошо,
кто нет.
Что бы это изменило? Смотрите, проводится референдум по федерализации. Я вам скажу, что
подождите,
будет.
Прежде чем
проводит
не
вся
будет,
Украина.
Не будет, не будет.
Допустим.
Нет, не будет.
Они голосуют против.
Не будет.
Да, да.
Не будет проводиться референдум. Я не о референдуме. Сначала сесть за стол нужно и готовить этот референдум. Это достаточно длительный процесс. Референдум не проводится за неделю, понимаете? А нет. Пока ты готовишь, за это время, то есть ты уже кинул людям мысль, что готовы с тобой разговаривать на эту тему, значит, ненависть уходит, и за год, пока не будет огня, за год, пока не будет конфликта, начинается психологически, психологически, психологически.
То есть даже если потом референдум даст, что нет никакой федерализации, но время уже...
То есть уже люди на курок нажимать не будут, но они уже перестанут хотеть нажимать на курок. Вот что психологически очень важно. Вот это я имею в виду. И я абсолютно уверен, что вот эти шаги... Нет, не буду разговаривать. Понимаете, когда вы ребенку, он тянется за конфетой, говорит, нет, я тебе не дам. Это. Что ребенок?
Он орет.
Орет, он начинает... Для него это вот слезы. Он, почему? Объясните ему. У тебя зубки будут болеть. Помнишь, как у тебя болел зубик? Помнишь, мы к врачу ходили? Тебе там сверлом. Ты как был плохо? Да, мамочка, было плохо.
Единственное...
Вот видишь, поэтому конфетку я сегодня не надо.
Понимаете, вот вы видите, вы причину и следствие видите так. Порошенко сказал, они озлобились. Я вижу по-другому. Они сразу это говорили. Безотносительно к тому, что говорит Порошенко или не говорит. Они сразу говорили, нет никакой украинского. Мы не будем с ними сотрудничать. Это было с самого начала, с апреля, когда они начали захватывать эти администрации. Это было сразу.
Это
никаких
плохо.
Изменений в позиции этой власти, этих Захарченко. Никаких там, неважно даже кто, они меняются. Нет там никаких изменений в их позиции. Они вот, да, они ходят. Единственное, что они согласны с участием России вести переговоры, что вот огонь прекращать и как-то это все окружать границы.
Понимаете, вот здесь мы... Здесь единого подхода никогда не будет, потому что все дело давно зашло в определенный тупик.
Да.
Я считаю, что моя позиция по Украине очень для меня, вот для
что
меня, она понятна.
Кто-то должен быть старше, я поняла.
Нет, не старше.
Ну, не старше, а умнее.
И умнее тоже. Вот здесь я согласен. Позиция еще в чем заключается? Что виновата прежде всего в ситуации Россия в том, что 10, 8, 12 лет назад мы с вами не захотели заниматься внешнеполитической деятельностью в отношении России. Мы проворонили с Украиной. Мы проворонили Украину. Вместо того, чтобы понимать, что это ближайший партнер, не только торговый, но и политический. Это партнер, который, так сказать, тебе создает некие буферные зоны, если говорить совсем уж, так сказать, практически. Партнер, который для тебя нужен, как страна, отдельная страна, независимая страна, но она тебе нужна. Что нужно делать было? Выстраивать не как, куда они от нас денутся, а выстраивать, вкладывать туда деньги. Вкладывать деньги в политические партии, если нужно. Вкладывать деньги в президента, если нужно. Президента вкладывать как деньги? Не давать ему зарплату.
Давали пиарщикам, которые все про коллег.
Это да. А давать деньги в виде дешевого газа, в виде, так сказать, закупок, размещать российские заказы, притягивать Украину к себе.
Покупать в хорошем смысле слова.
Я этого не назвал, но так оно и есть. И тогда ни о каких других... там, знаете, налево, направо, уход, не уход. Вообще разговора не было. Выстраивать отношения.
Но недорого это для России все, что вы перечисляете?
Да сейчас же дороже все стоит.
Сейчас дороже.
Вот и все. Сейчас дороже все стало.
Знаете что, я все-таки хочу про деньги поговорить в связи с вашей газетой. У нас еще есть немножко времени. Я сегодня пошла в киоск. Давно не ходила, честно признаюсь. Купить специально вашу газету, чтобы она у нас была на столе, такая красивая. Передо мной стоит мужик. И я смотрю, что он покупает. Мне интересно, что народ покупает. Очень забавный набор. Первый. Запомнила прямо наизусть, даже записала. НЛО, «Загадки», «Комсомольская правда», «Твой день» и «Советский спорт». Вот это как бы кругозор простого русского человека. Что мне здесь, вот на что я обратила внимание? Он заплатил за все это 100 рублей. Это всего, это 1 евро с копеечкой. То есть, ну вы знаете, что купить на 1 евро с копеечкой в Европе невозможно ничего. Там любая газета начнется с 3 евро и так далее. Ваша газета стоит 15 рублей. Я просто, это уже сейчас, сколько это центов? И это же все, вот как дальше быть с этим? Как вы дальше? У вас совсем нет никакой зависимости вот по бумаге, по краске, по...
Почему?
Да, вот что у вас будет экономически в связи с этим?
Дело в том, что я же создавал издательский дом, я все время думал, как мне, в общем-то, иметь свою определенную независимость.
Да.
И вот когда, да, и когда я всегда считал все. Когда, например, начался огромный приток при больших тиражах рекламы в начале 90-х годов, что я первым делом сделал? Создал собственное рекламное агентство. Потому что если бы я пользовался рекламным агентством со стороны, я бы платил агентские 30-35-40% за рекламу. То есть бы эти деньги уходили бы у меня из-под носа. Я создал собственное рекламное агентство, которое, по сути дела, мне стоит там 4-5%, которые, так сказать, я трачу на то, чтобы получить эту рекламу. Раз. Для того, чтобы мне было легче распространять газету, я создал свою систему распространения. Киосковые сети, супермаркеты и так далее и тому подобное. То есть я вошел в рынок, создал свое предприятие, которое приносит мне соответствующие деньги на то, чтобы издавать газету. Дальше я создал свое подписное агентство. Ведь сегодня обычный гражданин очень редко ходит на почту. Когда вы последний раз на почте были?
Ну, подписываться на МК когда-то три года назад.
Да,
только подписаться.
Да, только подписаться. Да. А так обычно достаточно редко люди ходят на почту. Для того, чтобы это исключить, мы создали свое подписное агентство и сами пошли к читателю. В жилых районах, в массивах, около метро, ну, в самых разных точках. Мы ставим свои пункты и подписку делаем. Проводим в год 100 устных выпусков для того, чтобы к своему
вы
читателю...
Вы привлекли. А дальше-то деньги. Что?
Так, этой... А это все деньги к нам идут?
А, это да.
Это деньги. Сегодня подписка, если нормально сделана, мы сегодня 70% тиража это подписка.
Мы сейчас посмотрим опрос. Я его не видела. Увидим сейчас вместе с вами, что думают сегодня. Просто прохожие, любые первые попавшие о газете «Московский комсомолец». Помнят они о ней, читают, ничего не знаю, смотрим.
Скажите, вы знаете такую газету «Московский комсомолец»?
Ну, давно, с советских времен.
Вы читаете?
Нет.
А почему не читаете?
Не, я ее читаю, когда в самолете лечу, ее там распространяю, тогда читаю.
А вот так, как вы думаете, сколько лет уже выходит «Московский комсомолец»?
Лет 40, наверное. Нормальная, хорошая, интересная газета. Актуальная. Иногда правду даже пишет.
А иногда?
А иногда чем придумывают.
А что вообще о ней думаете? Какое ваше отношение?
О, ну, современное сложно сказать. Как бы раньше положительно относился к газете. Интересно было, читал многие статьи. Ну, в принципе, сейчас интересные авторы есть там. На память сейчас, наверное, не скажу.
А как вы думаете, сколько лет «Московскому комсомольцу»?
Ну, все потому, что он комсомолец. Наверное, около 70.
Как вы думаете, сколько лет уже выходит «Московский комсомолец»?
60. 70.
60 или 70?
Ну, точно не знаю. Но вот такого порядка цифры.
Интересная газета, очень интересная. Мы ее давно читаем, очень давно. Уже лет 20, наверное.
Сколько уже лет выходит «Московский комсомолец»?
Не знаю, я давно его читаю.
Не читаю, все слушаю про них.
А где слушаете?
По радио «Комсомольская правда».
И что, нравится радио?
Да, там интересная иногда бывает информация. И по экономике, а для стареньких очень любопытно.
А любимый журналист есть?
Там Гусев у них, да?
Давно не читала. Раньше очень часто увлекалась, сейчас все в интернете. Ну, вообще нравится газета, освещает хорошо, все события охватывает. Ну, что, как любая газета.
А журналист любимый был?
Журналист Павел Гусев.
Вот, поздравляю. Какой неожиданный результат. Все журналисты МК вам обзавидуются сегодня. Ну, одним словом, конечно, уходит народ в интернет. Все понятно, тут даже чего говорить.
Я могу сказать только одно, что, конечно, кто-то уходит в интернет, кто-то там читает. Только надо не забывать, что сегодня интернет – это средство массовой коммуникации, а не средство массовой информации. Да. В основном уходят в соцсети, уходят в иные пространства, а средства массовой информации в системе интернета занимает 10-12%, а это всего лишь 8-9 миллионов.
То есть вы все-таки советуете читать полноценную, бумажную, да, красивую газету. С вами был Павел Гусев. Поздравляю, 95 лет. Я подчеркиваю газете, а никакие не 60. И никто не верит, что вам почти век. Но мы еще доживем до 100-летнего юбилея. До свидания.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურიდან. საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეც მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ ციხშირეზე FM 107.4.